«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, Людмила Алексеева и Игорь Юргенс, раньше объявившие о выходе из Совета по правам человека при президенте России, согласились продолжить работу. Об этом заявил глава Совета Михаил Федотов. Остаться в Совете, рассказал Федотов, также решили Борис Пустынцев и Валентин Гефтер, ранее объявлявший об уходе. Четыре человека, которые заявили о том, что выходит знак протеста против системы ротации, вернулись, сказал Федотов. Поскольку система ротации, которую мы в конечном счете выработали, всех устроила. А премьер Дмитрий Медведев 6 августа утвердил состав экспертного совета при правительстве, сообщает пресс-служба. В совет вошли 200 человек, в том числе представители учебных заведений, предприятий, банков и прессы. В экспертном совете оказались неожиданные фамилии. Среди 200 членов издатель Ирена Лесневская, экономист Сергей Алексашенко, бывший судья Конституционного суда Тамара Морщикова и координатор общественного проекта «Роспил» Константин Калмыков. Как сообщил в своем твиттере основатель «Роспила» Алексей Навальный, у Калмыкова не спрашивали, согласен ли он войти в эту организацию. О том, следует ли оппонентам власти работать в ее экспертных советах, в нашей программе мы беседуем с правозащитниками Валентином Гефтером, директором Института прав человека, Борисом Пустынцевым, представителем организации «Гражданский контроль», и Константином Калмыковым, координатором антикоррупционного проекта «Роспил». Первый вопрос Валентину Гефтеру. Добрый вечер, Валентин Михайлович.
Добрый вечер, Владимир.
Что повлияло на ваше решение остаться в Совете по правам человека?
Вы знаете, я думаю, что надо вот забыть на минуточку, что говорят о нас другие, даже такие близкие люди, как Михаил Александрович Федотов, а высказать, наконец, свою позицию, и не столько о себе, сколько о ситуации в целом. Про себя же могу сказать только одно. Я не уходил из Совета в том смысле, что я не подавал заявлений. Я, правда, выражал мнение, что оставаться в Совете больше невозможно в определенный момент, который был связан вот с указанием из администрации, как нам подбирать кандидатов в освободившиеся места в Совете. Но даже не нам, а Федотову, как председателю, уж мы вообще в этом не должны участвовать, это его прерогатива. Но это был момент, связанный совсем не с этим, и для меня это не главное. Я думаю, что вот это мы и обсудим сегодня. Итак, еще раз говорю, я не уходил. Я только считаю, что оставаться там больше по таким-таким соображениям на данный момент невозможно, и жду вот момента истины, когда это можно будет высказать всем вместе и по более серьезным поводам, чем эти процедуры.
Спасибо. Вопрос Бориса Пустынцева, председателя организации «Гражданский контроль». Добрый вечер, Борис Павлович.
Добрый вечер.
Чем вызвано ваше возвращение в Совет по правам человека?
Вот я должен подтвердить то, что сказал Валентин, что очень несколько преувеличены. Я не вернулся в Совет, я сказал иначе, что если будет восстановлен прежний порядок формирования Совета, то я тогда вернусь. Дело в том, что в свое время, когда мне Александра Панфилова в 2003 году предложила стать членом Совета по правам человека при президенте, то я, прежде всего, проанализировал состав Совета и убедился, что там большинство в этом Совете составляют люди, безусловно, разделяющие нашу приверженность общечеловеческим ценностям, наше стремление добиваться верховенства закона и торжества принципа приоритета прав граждан над правами государства. И я согласился. И за эти годы мы действительно в основном формировали такую консолидированную позицию Совета по целому ряду крайне важных вопросов. Кое-что удавалось сделать, кое-что не удавалось. Но, во всяком случае, мы исходили из принципа «делай, что должно, и будь, что будет». Мы имели уникальную площадку, предоставляющую возможность говорить лицо высшей власти о том, что на самом деле происходит в стране, и о нашем отношении к этому. Мы вовсе не претендовали на роль представителя гражданского общества. Само название Совета уже подразумевает, что Совет по развитию гражданского общества, что подразумевает, что российскому гражданскому обществу еще предстоит развиваться и развиваться. Мы выражали мнение ряда неправительственных организаций и экспертов, авторитет которых признан правозащитным сообществом. Потом вдруг в конце июня мы услышали, что господин Володин заявил, что надо вести более открытый метод формирования состава Совета, и что новый Совет будет выбираться с всеми неправительственными организациями России. Ну, мы знаем, что, что в таком случае, конечно, туда войдут, могут войти представители, начиная от разных ветеранских организаций НКВД, КГБ, заканчивая там сотнями, а может быть тысячами сегодня присутствующих НКО, некоммерческой организации, которые по организационно-правовому принципу являются неправительственными организациями, на самом деле представляют интерес всяких преступных группировок, отмывая деньги и так далее. Я уже не говорю о ручных правозащитных организациях. В таком совете я, естественно, участвовать отказываюсь. Потому что для вида там могут заставить несколько неправительственных организаций, независимых. Но наша точка зрения не будет иметь никакого влияния на принятие совета решения. Поэтому я сказал, из такого совета я выхожу. Потом Михаил Александрович сказал, нет, возвращается прежний порядок формирования совета. Вот в этом я несколько не уверен, потому что я понимаю, что господин Володин так просто от своих намерений не отступится. Если действительно будет соответствовать, действительно, то есть вернется прежний порядок формирования совета, я войду снова в совет. Другое дело, возьмут меня снова туда или нет, но это уже его прерогатива.
Спасибо. Спасибо, Борис Павлович. Давайте спросим Константина Калмыкова, координатора антикоррупционного проекта «Роспил». Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Насколько достоверны сведения о вашем членстве в экспертном совете при правительстве, при открытом правительстве?
Да, ну смотрите, я сейчас просто объясню ситуацию. Значит, здесь есть три основных момента. Первый момент. Мы приняли в проекте «Роспил», потому что мы коллективно приняли решение, четкое решение не участвовать, не собирались, не собираемся участвовать вот в экспертном совете при правительстве Российской Федерации. Первый момент. А второй момент. У нас есть опыт взаимодействия с закрытым правительством. Если вы помните, в марте этого года мы, не являясь при этом, что очень важно, ни членами никакого там совета, формально никуда не входя, мы были приглашены на одно из заседаний открытого правительства, где мы, как приглашенные эксперты, так скажем, озвучили наше предложение по борьбе с коррупцией в рамках системы госзаказа. Вот. Мы на 100% сделали все, что могли в рамках данной площадки. Наши предложения не реализованы, и поэтому мы не видим какого-то смысла, мы считаем бессмысленным и неэффективным участвовать в подобных формальных структурах. Вот. И третий момент. При всем при этом мы готовы предоставлять экспертную консультацию. Наше предложение по ключевым вопросам, касающимся госзакупок, в публичном доступе. И если кто-то захочет у нас взять какую-то информацию, если кто-то захочет эффективно ее использовать, реализовать какие-то наши предложения, пожалуйста, мы все предоставим. Именно в этом смысле мы согласны и готовы к сотрудничеству, но не в рамках участия вот в данном экспертном совете. Ну, так что ситуация такая.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджером для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Евгений Ясин, бывший министр экономики, ныне член экспертного совета при премьере Медведеве, готов поставить свои знания на службу обществу.
Во-первых, я решил, что если я вошел в совет к Путину, то я не должен обижать Медведева. А во-вторых, я считаю, что если я могу какими-то своими суждениями, своими советами помогать правительству тогда, когда оно готовит решение, а не тогда, когда оно уже, так сказать, ошибается, то я должен это делать. У меня принцип такой. Я стараюсь сделать как лучше. А принцип «чем хуже, тем лучше» я не признаю. Вот я так и поступаю. Все прекрасно понимают, что мое участие не означает, что я буду высказываться как-то иначе публично, что у меня мнение будет зависеть от того, с кем я разговариваю и так далее. Ну, поэтому я решил, что я могу себе позволить. Тем более, что когда не было во мне нужды, то меня и не звали. Я хочу обратить ваше внимание на это. Тогда что, я был более принципиальный, я говорил что-то другое? Нет, я готов повторить сегодня все, что я говорил эти 12 лет.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, следует ли оппонентам власти работать в ее экспертных советах. В нашей программе мы беседуем с правозащитниками Валентином Гефтером и Борисом Пустынцевым и гражданским активистом Константином Калмыковым. Вопрос Валентину Гефтеру. Какие цели вы поставите вот сейчас при вторичном, что ли, пришествии в Совет по правам человека?
Ну, вы знаете, во-первых, конечно, не по вторичном пришествии, а при том условии, что меня туда позовут, скажем так, меня и, может быть, других коллег, с которыми я эти годы работал. Значит, это даже не цели. Цели, наверное, остаются теми же. Как говорится, царям правду в глаза говорить. Вот. А условия, которые я бы сказал про себя уже лично, про которых я мог бы работать вот в качестве члена Совета при, в данном случае, новом президенте Российской Федерации, остаются мне теми же. То есть президент недвусмысленно должен показать, что он настроен не на конфронтацию с обществом, не на приоритет государства в виде пекущихся срочно законов, которые унижают и уничтожают все правовые, ну, не все, но многие правовые, так сказать, рамки работы, в том числе неправительственных организаций, протестующих, и по интернет-пользователей, и всех других людей, проявляющих, хотя и, может быть, как активное меньшинство, их немного, проявляющих свою активность и заинтересованность в управлении государством. Вот если президент покажет, он и его администрация, что эти летние, так сказать, тенденции, это было просто такая спорадическая и объясняемая какими-то непонятными нам испугами перед нашей активностью, нашей, я имею в виду, граждан. И она, так сказать, отменяема, как говорится, мы можем вернуться в нормальное правовое поле равноправного диалога, в первую очередь, не совпадающих людей и мнений, то тогда... И при условии того, что Совет – одна из таких вот клеточек, площадок, на которых мы можем работать прямо уже с самим президентом, а существуют и другие площадки, в том числе и протестные, и на улице. Если мы это увидим и услышим, то тогда можно работать будет в таком Совете на одной из таких площадок. Если же будет продолжаться то, что началось после 7 мая, а в каком смысле этому предшествовали и другие негативные события, и состав людей, и отношение к людям, и к советам типа нашего будет продолжаться таким же, как вот мы его почувствовали этим летом и весной, то я считаю, что работа невозможна.
Вопрос Бориса Пустынцева. Чего удалось добиться за время вашей работы в Совете?
Ну, удалось добиться, ну, в общем, кое-чего удалось добиться. Я помню, когда я только вступил в Совет, как раз было время... Такая напряженная ситуация на Северном Кавказе. Вот, например, организация «Гражданское содействие», это Светлана Гановская, на мой взгляд, самая эффективная правозащитная организация в России. Им удалось добиться на 2 с лишним года сохранения лагерей беженцев в Афганистане. Это была катастрофа, когда эти лагеря ликвидировались. Были десятки тысяч человеческих трагедий. Это удалось задержать. Ну, я могу сказать о случае, в котором я принимал участие, чего удалось добиться. Удалось добиться передачи функции проверки общественных организаций, а этим занималось после принятия драконовского закона о тотальном контроле над общественными организациями 2006 года, занималась Федеральная регистрационная служба, то вопрос о деятельности этой службы, в конце концов, вынесли на Совет. Александра пригласила руководителя Федеральной регистрационной службы. И когда мы стали рассказывать, что эта служба вытворяет в регионах, то господин Степанов, заместитель руководителя Федеральной регистрационной службы, сказал, этого не может быть, вы говорите неправду. Тогда мы ему предъявили документы, он ушел очень грустный с заседания, и через 2,5 месяца эти функции передали Министерству юстиции, функции проверки общественных организаций. А Министерство юстиции с тех пор выполняет их гораздо менее агрессивно, и закрывать общественные организации практически перестало. То есть это была большая победа Совета. Так что разговор о том, что работа Совета была совершенно неэффективна, это не так.
Вопрос Константина Колмыкова. Почему вы предпочитаете воздерживаться от прямого членства в экспертном совете при открытом правительстве? Константин, на связи у нас? Тогда Валентину Михайловичу Гефтеру вопрос. Как вы считаете, почему вот коллеги из общественных организаций некоторые с осторожностью восприняли новость о своем членстве в Совете?
Ну, вы знаете, конечно, трудно говорить за них, каждый скажет за себя сам. Я, кстати, вот на днях присутствовал на одной из экспертных площадок, как раз вице-премьером Абызовым собранной. Мне кажется, что многие вполне справедливо, особенно из довольно активно оппонирующих власти на разных уровнях и по разным вопросам, людей и организаций боятся, того, что это будут симулякры, того, что это будет включение ради включения. Вот я тоже не понимаю, что такое 200 человек, экспертный совет, но, видимо, это вообще некая дезинформация, потому что, как я понимаю, из этих 200 будут потом отбираться те люди, которые, дали согласие, вот как Евгений Григорьевич Ясин сейчас говорил, или другие эксперты, и это будет работоспособная, так сказать, такая экспертная все-таки структура при премьере, а не просто непонятно какая новая такая общественная палата, очень рыхлая и неэффективная. Вот. Так вот, первое, они боятся создания всех этих большого числа площадок, много людей числится, бегаем мы из одного кабинета, нашего кабинета, в другой, а результат не то что на копейку, а даже еще меньше. Это первое. Второе, есть люди еще более, так сказать, глубоко отрицающие любое сотрудничество с данным режимом, потому что считают, что этот режим нелегитимен, а некоторые даже, что он незаконен, что он пришел незаконным путем, путем фальсифицированных выборов к власти, акцентируя не только на парламентских выборах, но и на президентских, и которые вообще не хотят никаким образом говорить с представителями этого режима, этой власти, этих органов власти, законодательной и исполнительной, кроме как языком или улицы, или каких-то ультиматумов или там в лучшем случае переговоров об их уходе от власти. Я уважаю такую точку зрения и считаю, что ее последовательные, я знаю много моих друзей и коллег среди таких людей, уважаю эту точку зрения и считаю, что она тоже имеет право на существование, но считаю, что в нынешнем состоянии страна нуждается и в некоторых мостиках, площадках, но если хотите, называйте это экспертами, называйте это любым образом, которые будут настаивать на том, чтобы власть слышала и вот эту вот резкую системную и несистемную оппозицию, и большое число граждан по конкретным вопросам, и их конструктивные предложения, а не только негатив и отрицание того, всего того плохого, что от власти исходит. Поэтому мне кажется, что одни могут работать там, другие в другом. Важно сейчас не как эти формируются даже органы, а то, чтобы заставить людей, принимающих решения во власти, понять, что без диалога продолжение репрессий даже в форме законов или в форме, так сказать, внешне, так сказать, как бы не выходящих за рамки процедур, но все равно репрессивных по отношению к гражданским обществам, не только контрпродуктивны, они просто уже разрушительны. Они доводят страну до, так сказать, хотя бы в перспективе противостояния.
Ирена Лесневская, владелец журнала New Times, основатель и бывший президент телеканала РЕН-ТВ, с удивлением узнала о себе сенсационную новость.
Я узнала сегодня о том, что я вхожу в некий совет от Эхо Москвы. Я не знала этого. Я не в Москве, со мной никто на эту тему не говорил. Я про это первый раз слышала. У меня нет комментариев, потому что я не знаю, что это за совет. Я после этого в интернет залезла, посмотрела там список из 200 человек, увидела, что меня до сих пор называют президентом телекомпании РЕН-ТВ, 7-летней давности должность, так же, как один из бывших сотрудников журнала The New Times, Анатолий Ермолин, который уже полгода не работает в журнале, его назвали редактором отдела расследований журнала. Как составлялись эти списки? Кто этим занимался? Значит, человек, который этим занимался, просто никакой информации не имеет. Что за люди входят, чем они занимаются, чем они известны. РЕН-ТВ я тоже не возьму. Так же, как и экспертный совет. Потому что я занимаюсь сегодня безумно интересным и нужным делом. Считаю, что нужным для России. Издаю журнал «The New Times». Журнал очень успешный, читаемый. Успешный с точки зрения читателей, не в смысле денег. Поэтому ничем другим я заниматься больше не собираюсь.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Вот видите, какая обстановка тяжелая с этими советами. Вот сейчас выступила дама авторитетная и обрисовала ситуацию. И я вот чувствую, что у нас действительно вот это два параллельных мира. Один мир нарушает права человека, и второй мир защищает. И они как бы сосуществуют и не пересекаются друг с другом, находятся в параллельном состоянии, даже не в перпендикулярном. Ведь вот посмотрите, грубейшие нарушения прав человека у нас в России. Закрываются заводы, разрушается промышленность, транспорт. Все находится в плачевном состоянии, вымирают деревни. И вместе с тем, какой отчаянный крик и советы по правам человека. А вы посмотрите, что творится у нас в науке, в образовании. То есть картина-то удручающая. И поэтому члены совета, они больше будут заниматься охраной своих прав и тех слоев, к которым они относятся. Поэтому я думаю, что у нас картина в России рисуется очень тяжелая, и она день ото дня тяжелее и тяжелее. Поэтому вот эти советы, так, они оторваны от массы, от народа, и там вот идет как бы безответственное и включение, и выключение. Люди даже не знают, что они входят, не знают кто, не знают зачем. То есть полный бардак. Понимаете, я считаю, что это все неконституционно. Все эти советы нужно требовать, чтобы законы работали, чтобы Дума, федеральное собрание работало в полной мере. И при нем должны быть советы.
Спасибо. Напомню, что Людмила Алексеева и Игорь Юргенс, ранее объявлявшие о выходе из Совета по правам человека при президенте России, согласились продолжить работу. Об этом заявил глава Совета Михаил Федотов. Остаться в Совете также решили Борис Пустынцев и Валентин Гефтер, ранее заявлявшие о возможности ухода. Они оба у нас в прямом эфире. Напомню, что мы беседуем о том, следует ли оппонентам власти работать в ее экспертных советах. В первой части нашей программы участвовал Константин Калмыков, координатор антикоррупционного проекта «Роспил», которого зачислили в члены экспертного совета при открытом правительстве. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. При взрыве в Грозном, по уточненной информации, сегодня погибли 4 человека, трое военнослужащих, внутренних войск и мирный житель. На суде по делу участниц группы «Пусси Райот» 7 августа будет проводиться прения сторон. Об этом решении судьи объявлено в понедельник вечером. Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич, Мария Лехина обвиняются в хулиганстве в Московском храме Христа Спасителя. Ожидается, что во вторник суд попросит, прокурор попросит суд назначить наказание. Участнику одной из московских акций в поддержку девушек из группы «Пусси Райот» суд назначил административный арест сроком на 5 суток. Это Аркадий Олейничев. Эксперты обнаружили в офисе фонда борьбы с коррупцией, созданного оппозиционером Алексеем Навальным, еще одно подслушивающее устройство, а также скрытую видеокамеру и передатчики информации. Об этом сообщил сам Навальный в своем блоге. Ранее оппозиционер вызвал в офис полицию после того, как было обнаружено подслушивающее устройство. Суд в Москве оштрафовал музыкантов группы «Макулатура» Евгения Алехина и Константина Строкальского на 1000 рублей каждого. Их обвинили в нецензурной брани в общественном месте. Как сообщали очевидцы, полицейским не понравились песни, которые накануне исполняли музыканты на фестивале «Мега Веган Фест» в Бауманском парке в Москве. Президент Сирии Башар Асад потерял контроль над страной, и сами сирийцы считают, что его дни сочтены. Так прокомментировал сообщение о переходе премьер-министра Сирии Рияда Хиджаба на сторону оппозиции представитель Совета национальной безопасности США. Стрельбу в Сикхам-храме в американском штате Висконсин в воскресенье открыл бывший армейский психолог, 40-летний Уэйд Майкл Пейдж. Американский марсоход совершил рано утром в понедельник посадку на Марсе. Космический аппарат проведет на этой планете около 2 лет.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что там следует для оппонентам власти работать в ее экспертных советах. Мы беседуем с правозащитниками Валентином Гефтером, директором Института прав человека, и Борисом Пустынцевым, представителем организации «Гражданский контроль». Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, что вот этот спор равнозначен спору о том, что было раньше, курица или яйцо. По-моему, оба эти мнения имеют право места быть. Кто может принести пользу, находясь рядом, высказывая мнение, в надежде хоть часть этого мнения будет учтено прав. И тот, кто категорически не приемлет эту власть как власть, он тоже прав. Поэтому, мне кажется, надо как-то не спорить на эту тему, а каким-то образом с двух флангов, что ли, атаковать это наше правительство, чтобы оно услышало и тех хоть сколько-то. А это могут сделать только те, кто имеет доступ, ну, грубо говоря, к телу, как говорят это иногда. Вот такое мое мнение.
Спасибо. Вопрос Валентину Гефтеру. А каким вы считаете оптимальное число членов Совета, вот в частности, в случае по правам человека?
Ну, вы знаете, я, может быть, во время перед тем, как отвечу, должен сказать, очень замечательно только что сказала вот слушательница из Смоленской области, и она, по-моему, ответила предыдущему выступающему, который говорил во всем на свете, именно так, что если, ну, он говорил, что нужны люди, которые будут доводить свое мнение до законодательных органов власти, до депутатов, и так далее, так вот кто эти люди, где их взять, чтобы их услышали, и чтобы они работали, а не просто только говорили на митингах или у себя дома на кухне. Вот такие эксперты нужны везде. Вот ЖЭКа, который, так сказать, все равно без нас не может нормально организовать нам коммунальное хозяйство, без нашего участия, так и до Думы, президента и правительства. Теперь о составе. Вы знаете, мне кажется, что важно не какое количество, и даже, извините меня, никто конкретно войдет в тот или другую экспертную структуру. Она должна быть, конечно, компактной и, ну, как бы сказать, не отторгать друг друга изнутри. Она должна просто эффективно работать при поддержке большого количества организаций, экспертов, специалистов, которые помогают, и так и было, кстати, в нашем совете последние годы, помогают составить то или другое авторитетное мнение, разработать конкретные предложения законодательные или там иные, и довести их до высших должностных лиц. Вот поэтому дело не в числе. Вот сейчас 40, там, может быть, раньше было 30. Да пусть хоть будет их 15, понимаете? Да и 200, наверное, эти при правительстве можно организовать с умом. Но ведь важно только то, чтобы это не через колено их ломать, а чтобы потом дальше то, что они нарабатывают вот с помощью всего нашего сообщества, при безумных спорах и, так сказать, противоречиях даже друг с другом, чтобы потом дальше было услышано. Вот этот диалог, наоборот, который мы имеем последние месяцы, то есть диалог от противного. Вы нам говорите, что мы нелегитимны, а мы будем вам объяснять, какие вы можете быть преступниками, иностранными агентами, вот такой диалог невозможен ни при каком количестве людей. Понимаете? В этом и вся основа. Основа в том, для чего мы туда ходим, а не в том, сколько нас, и даже не в том, как мы организовали свою работу.
Вопрос Бориса Пустынцева. Как, по-вашему, следует ли подвергнуть ревизии недавние поправки в законодательство о некоммерческих организациях, об иностранных агентах, о клевете и о штрафах на митингах?
Очень хороший вопрос, спасибо. Я как раз вот сейчас вот просматривал список членов Совета, да, вот 40 человек. Из них 17 в той или иной форме получают финансовую поддержку от различных иностранных фондов. Плюс 4, которые сейчас, может быть, не получают, но я знаю, что за последние 5 лет точно получали. То есть минимум половина, да больше половины, членов Совета по правам человека при президенте являются потенциально иностранными агентами, согласно этому новому закону. Да? Это, конечно, вызывает большие сомнения в дальнейшей судьбе Совета, я имею в виду нынешний состав Совета и его работоспособности. И я боюсь, что вот этот вновь создаваемый Совет, где уже сразу там будет 200 человек, экспертный Совет по правам человека, он задуман как альтернатива существующему Совету, капризному с точки зрения власти, который постепенно будет перенимать его функции, в конце концов, будет объявлено, что, что предыдущий совет просто не нужен. Этот закон о обязательной регистрации организаций, получающих поддержку из международных благотворительных фондов, а это международная практика, ведь эти фонды работают не только в России, и в Африке, и в Азии, во всех странах переходного периода от тоталитаризма или авторитаризма к демократии работают такие гуманитарно-благотворительные фонды. Россия здесь не исключение. Так вот, если в данном случае организация, получающая эту помощь в России, объявляет иностранными агентами, работающими под иностранным управлением, это беспрецедентный вызов и международному правовому сообществу. То есть этот закон, он фактически приостанавливает действие целого ряда статей Российской Конституции и нарушает целый ряд международных соглашений в сфере прав человека, подписанных и ратифицированных Россией. Так что это большой вопрос, что будет с этими организациями. Повторяю, половина членов Совета – потенциальные иностранные агенты.
Давайте послушаем мнение Бориса Якименко, руководителя православного корпуса движения «Наша», член общественной палаты, который выступает за конструктивное сотрудничество власти с оппозицией.
Я считаю, что ведь тот же Совет по правам человека, например, он же открыт для всех. Очевидно, должны быть структуры, которые должны входить в конструктивные представители оппозиции, я подчеркиваю, то есть те представители оппозиции, которые способны не только критиковать, но и предлагать. У такой оппозиции должны быть в стране обязательно площадки, на которых они могут высказать свои точки зрения и предложить решение тех или иных проблем. То есть, если это здравое решение, то это в пользу оппозиции. У всех возникнет вопрос, почему власть не прислушивается к этим предложениям. Поэтому мне кажется, что если существует здоровая, конструктивная критика власти, то для нее должна быть позиция, точка, в которой эта критика может быть высказана.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот Евгений Якин сказал, что все, что он говорит вне стен этого совета, он и говорит в совете. И считает, что, будучи в совете, его слова лучше дойдут до власти. Я думаю, что он не задумывается над тем, что вот этим самым он поддерживает такое состояние, когда власть ориентируется на мнение всяких советов, комитетов и тому подобных приближенных таких организаций и лиц. Ведь в нормальных странах как раз власть ориентируется на мнение газет, на мнение общественности, а не на мнение такого узкого круга лиц. Спасибо.
Как вы считаете, Валентин Михайлович, это вот то, что Совет при президенте России как-то ограничивает его авторитет?
Я думаю, что авторитет людей и, главное, той работы, тех предложений, которые они делают, зависит не от приставки «при», а от содержания того, что они делают. И от предыстории их, от их, так сказать, бэкграунда, как принято говорить по-английски. То есть, что они наделали в своей жизни и чем показали свою позицию. Поэтому я думаю, что, конечно, прав предыдущий товарищ. И СМИ должны влиять, и иные способы, и депутаты при идеальном, или даже не идеальном, но нормальном, скажем так, демократически организованном государстве, как его части, должны влиять. Никто от этого не отказывается. Эти советы вообще не от хорошей жизни создаются. Это, я имею в виду даже не то, что мы почему туда ходим, а то, что для чего делают это президент Путин, премьер Медведев, неважно, кто в каком кресле в данном случае находится. Потому что они потеряли в силу того, что создана такая структура власти, такая система в государственной нашей стране, что практически потеряна обратная связь со, скажем так, структурированным гражданским обществом.
тем обществом, которое не просто только на улицах или через письма в газету, как были в советские времена, в «Правду известия» писали, но и те, кто могут уже специально, разбираясь в тех или других вопросах, выражать то, что мы называем общественные интересы, и защищать их. Вот эта связь потеряна. Другое дело, что она никогда не была идеальной и в предшествующие годы, но в последние годы она окончательно, мне кажется, утвердилась в невозможности ее осуществления обычным нормальным путем. Поэтому вынуждены изобретать такие способы. Кто-то придумал общественную палату, кто-то такие советы. И вопрос весь только в том, можем ли мы на этих вот, если не руинах, то, по крайней мере, сильном недострое, выполнять хоть какую-то полезную функцию, чтобы не доводить дело до вообще полной неслышимости друг друга, власти и граждан. Мне кажется, мы исполняем эту немалоприятную работу, тыкаясь очень часто лбом об стенку, но без нее невозможно обойтись.
Слушаем вопрос из Ростова от Александра Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, насколько помню, вот предложили выборы в этот совет с помощью голосования в интернете. И так я представляю, что поэтому все эти правозащитники побежали быстренько оттуда, потому что в интернет там быстренько расставит все по своим местам. Вот этот вопрос, можно ответ?
Вопрос Бориса Пустынцева. Правда ли, что те, кто колебался, боялись, что их не выберут вот по этой системе ротации?
Это интересно. Вот я боюсь, что меня не выберут, поэтому я выхожу сам, да? Хорошая позиция. Дело в том, что само название Совета, Совет по развитию гражданского общества, правам человека, уже говорит о том, что российскому гражданскому обществу еще развиваться и развиваться. Я уже говорил в начале передачи о том, чего я ожидаю в результате осуществления подобной практики формирования Совета. Мы получим Совет, чего изволите в основном. Плюс люди, преследующие свои собственные интересы, а те интересы граждан Российской Федерации, гражданского общества.
Вопрос Валентина Михайловича Гефтера. Как вы считаете, удастся ли восстановить ту связь между обществом и властью, которая, как вы тоже сказали недавно, утрачена вот путем обновления Совета по правам человека при президенте?
Нет, конечно, обновлять надо. И вот мы сейчас помогаем Михаилу Александровичу, просто неважно, входя, не входя, на том, чтобы тут тогда максимально возможно номинировать, скажем так, чтобы он потом рассматривал для предложения президенту людей, которые профессионально, хорошо, хотя и не за деньги, а, так сказать, как общественники работают в тех направлениях, которыми мы вот сейчас с Борисом Павловичем занимаемся. Но я хочу возразить вот товарищу, который звонил только что. Скажите, пожалуйста, значит, раньше партии и правительство подбирали себе людей. Это нас не устраивало, да? Теперь мы хотим, чтобы вот этот самый интернет, значит, голосование в стране проходит плохо, а вот интернет отберет всех нужных, всех расставит по местам и создаст вот эти там 200-членные или там 1200-членные советы, которые и будут наиболее демократично, так сказать, давать советы главнокомандующему. Вот что, как себе представляют вообще это вот люди, работающую демократию? Она что, должна основываться на том, теперь, что не только всякая кухарка может управлять государством, но уже даже бездействующая кухарка, но которую может включить себе интернет, будет управлять государством и давать советы. Мне кажется, все-таки у нас какое-то извращенное представление о том, чем люди, так сказать, занимаются и как они, ну, зарабатывают тот самый авторитет и поставляют свои знания на пользу государства, на пользу общественным интересам. Понимаете? Вот мы дожили до такого уже, по-моему, вульгарного представления об этом, что вот недаром администрация в лице господина Володина вот и решила воспользоваться подобного рода, так сказать, выборами от общества. Еще раз говорю, эта работа не за представительство кого-то, и Борис Павлович об этом только что говорил. Это работа, опирающаяся на профессиональное знание тех предметов, о которых речь на всех уровнях управления государством и текущей жизнью. Если этот товарищ хочет через интернет отобрать, предположим, как влиять у себя в городе на, так сказать, там что-то еще, так замечательно, пусть отберет. Но я думаю, что у себя в доме он бы предпочел сам, наверное, бы высказывать свое мнение, а не отбирать через интернет тех, кто наладит ему ту или другую сферу жизнедеятельности.
Анатолий Ермолин, бывший депутат Государственной Думы, а ныне член экспертного совета при Большом правительстве, намерен предпринять попытку привлечь внимание к проблемам общества.
Я думаю, что как минимум стоит попробовать войти в совет. Это к вопросу, надо ли оппонентам системы входить в этот совет. Я лично дал свое согласие, чтобы войти в этот совет, поскольку принимал участие уже в одном мероприятии в рамках открытого правительства. В ходе этого мероприятия у меня была возможность задать острые вопросы тогда президенту Медведеву. И, в общем-то, я был доволен своим участием и тем, что смог привлечь внимание к очень острым темам, связанным с коррупцией высших эшелонов власти. Поэтому надо пробовать, что из этого получится. Другое дело, что при этом надо смотреть, что это за орган. Либо это орган, который будет имитировать совещательные функции с обществом, либо же это будет реальная попытка выстроить какой-то диалог. Жизнь покажет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вас внимательно слушаю, понимаете, товарищ Маркс умер, но дело его живет. Я имею в виду основной его постулат о теории прибавочной стоимости. Богатейшие люди, неправильным путем приобретшие капиталы, сидят в Думе, в Совете Федерации, и сам Путин не чист на руку. И это смешно вас слушать, и вы будете давать какие-то советы этим людям, у которых основной принцип извлечения максимальной прибыли из всего. Только пересмотр приватизации, время показало это, может только сдвинуть страну с этой мертвой точки, понимаете? Только этот путь. Никогда в качество не получится, не перейдет ни количество, ничего. Никогда это неправильно наворованные средства не перейдут в качественные капиталы, которые будут двигать страну и заботиться о народе. Понимаете, поэтому все эти ваши советы, это смешно просто. Вы все конформисты, у меня такое впечатление, понимаете? Благодарю вас за внимание.
Слово Борису Пустынцеву.
Я не готов дискутировать с марксистами, я из другого караса. Ну, экономические соображения здесь, конечно, они всегда играют роль, но в данном случае мы имеем дело с политическими интенциями, с политическими намерениями. И понятно, что все эти новые законы, репрессивные законы, приняты для того, чтобы обуздать и выбить из публичного пространства общественные организации, они принимались из политических соображений, а не из экономических. Так что этот вопрос, что первично, экономика или политика, видите, они параллельны. И экономическое развитие, естественно, зависит тоже от политического развития.
Вопрос Валентина Михайловича Гефтеру. Ожидаете ли вы конкуренции между своим советом и создаваемым экспертным советом при открытом правительстве?
Да нет, конечно, никакой конкуренции нет. Я вот сейчас пока посмотрел список, даже если он, конечно, сохранится там на какую-то свою часть из этого 200-именного, вот, то, безусловно, там очень много коллег, в том числе из нашего бывшего совета, ну, не бывшего, бывшего состава совета при президенте. Поэтому тут никакой конкуренции нет. Работы больше, чем людей, понимаете, в стране. Особенно работы, которые требуют каждодневных умственных и оргусилий для того, чтобы хоть добиться хоть чего-то того, что предлагаются вот независимыми экспертами. Я только хочу добавить тому, что только что мы дискутировали. Вы знаете, конечно, можно идти по пути отнять все и поделить, или, так сказать, ренационализировать все, что есть в стране, то осталось и то, что нажили за эти годы. Но я только хочу сказать, что если это не произойдет в один момент, а это невозможно, чтобы было, да и тем более без кровавой революции, то кто же будет защищать вот этого гражданина, я не знаю, его фамилия Шариков или другая, вот, или Швондер, который только что звонил, кто же будет его защищать от тех самых олигархов, от тех самых, так сказать, того, что они называют партией жуликов и воров, каждодневно, на его рабочем месте, понимаете? И профсоюзы, и общественные организации, и люди, которые противостоят плохим законам неправовым, о которых сейчас речь. Кто же будет этим заниматься в стране? Или он думает, что отнять все и поделить, и все, сразу реки потекут полные меда и молока? Ну это же уже проходили. Ну что ж, мы будем возвращаться опять же в 19 век уже, а не в 20-й. Ну, это даже смешно. Мне кажется, давайте дискутировать все-таки немножко с теми людьми, которые понимают всю сложность современного государства, а не только обличают тех или других жуликов и негодяев, которых полно.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, уже, мне кажется, сотрудничать с Путиным с «Единой Россией» уже невозможно. Я просто хочу обратить ваше внимание, для того, чтобы вы сейчас поняли, что творится в России, а нас таки отбросили в 19 век, я бы посоветовал почитать повесть Дубровского, Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Эта власть уже никого не слушает. Вот этими штрафами, иностранными, так сказать, агентами, различного ювенальной юстиции и вступление в ВТО, которое убивает уже Россию. Я не знаю, уже, ну, наверное, безреволюционный путь уже просто невозможен. Особенно после событий октября 93-го года. Вот на что я вам хочу обратить. А на повесть Дубровский я прошу обратить особое внимание. Вот что сейчас делается в России. И почитать Пушкина, почитать «Отверженный» Виктора Гюго. Вот что сейчас творится в России. Ну, я уже не хочу призывать к насилию, не хочу. Но, увы, поезд уходит. Да.
Вопрос Борису Пустынцеву. Насколько обширное поле деятельности сейчас открывается новому составу Совета по правам человека?
Извините, поле, наоборот, сужается, к сожалению. Вот. А что касается предыдущего выступления, ну, что можно сказать? Человек говорит, я не хочу призывать к насилию, но, дескать, другого выхода не остается. Вот это крайне опасная точка зрения. К сожалению, вот игра нынешней власти на оголтелый популизм, она как раз поощряет подобное настроение. Это очень скверно. Ну, а вот сейчас прозвучала ювенальная юстиция. На самом деле абсолютно нет понимания того, что такое ювенальная юстиция. Ее путают с опекой. Вот, дескать, у семей отбирают детей, помещают их там в разные... Так этим занимаются органы опеки, а не ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция – это как раз доступ к правосудию для несовершеннолетних. Это совершенно другая стезя. То есть полное непонимание того, что происходит, к сожалению, в обществе. И в этом во многом вина нынешней власти, которая эти вопросы просто забалтывает.
Вопрос Валентину Гефтеру. Что бы вы изменили или подправили, подкорректировали в работе Совета по правам человека для его большей эффективности?
Ну, тут целая программа. Мы ее, кстати, разрабатывали в конце предыдущего срока о том, как нам наладить работу наших рабочих групп, как добиться большего внимания к нашим предложениям и критике со стороны бюрократии всех уровней. Это долго рассказывать. Тут большие есть наработки и чисто такие логистические, что ли. Но, к сожалению, в наше время, в наши дни, вернее, вот последнее время, добавилось еще вот что одно, и поэтому у нас даже расширяется поле деятельности. Мы должны быть той структурой, что ли, если хотите, которая не допустит вот этого вот насилия, к которому не призывают, но без которого не могут обойтись, и которое мы слышим уже от второго или третьего слушателя. Понимаете? Вот не допустить того и заставить власть слышать и протест довольно критический, и конструктив, которого она не умеет, не может, а чаще всего и не хочет впустить в свою деятельность, вот это одна из новых задач Совета, которая раньше была, в общем, может быть, в гораздо меньшей степени при правительстве при президентуре Медведева задействовано. Мы считали, что там можно работать, правда, только, так сказать, советниками при главнокомандующем. Вот. А теперь мы понимаем прекрасно, что в обостряющемся противоречии, в растущей глухоте различных ветвей власти, совершенно необходима еще и такая функция совета. И для этого нам не обойтись без самых разных точек зрения, но только, конечно, не тех, кто призывает к мечу и топору.
Вопрос Бориса Пустынцева. Что бы вы усовершенствовали, чтобы повысить работоспособность Совета по правам человека?
Прежде всего, обратная связь, конечно. Когда мы, наконец, начнем получать информацию о том, что наши предложения как-то серьезно рассматриваются, чего нет последние, вот уже примерно 2 года, все, что мы предлагали, это все... Либо нам говорят, что да, это необходимо решать, но это несколько попозже, либо вообще игнорируется. Я, честно говоря, остаюсь на прежней позиции. Мы должны говорить власти, это у нас единственная площадка, где мы можем говорить власти в лицо то, что на самом деле происходит. Ведь эта власть, условно говоря, чекистская власть, она по прежней старой своей привычке получает обычно снизу ту информацию, которую желает слышать. Так вот, мы можем говорить, на самом деле, о том, что происходит в стране. И будет ли она слушать нас? Не будет ли она слушать нас? Надеюсь, кто-нибудь услышит. Ведь там тоже идет подковерная борьба очень интенсивная в правительстве.
Вопрос Валентина Гефтера. Вот как по срокам, как скоро определится окончательный состав новой Совета по правам человека при президенте России?
Ну, тут есть две вещи. Первая, вот эта процедура, которая вроде бы согласована с Советом и с администрацией президента, что в августе поступают разные предложения, потом они в сентябре будут обсуждаться через сайт Совета, и председатель Совета будет консультироваться, кого отобрать из предложенных кандидатур. Не позже 1 октября, как я понимаю, эти кандидатуры должны поступить на стол президенту, и дальше, наверное, ожидается указ президента о составе и полномочиях нового Совета.
Спасибо. Напомню, что о том, следует ли оппонентам власти работать в ее экспертных советах, мы сегодня беседовали с правозащитниками Валентином Гефтером и Борисом Пустынцевым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. А в первой части участвовал гражданский активист Константин Калмыков. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева, Елена Колупаева и Марк Штильман.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».